Литературное чтение на Радио России.
Вильгельм Гауф. «Холодное сердце». Часть первая. Кто путешествует по Швабии, тот должен хоть ненадолго заглянуть в Шварцвальд. Не из-за деревьев, хотя не всюду найдешь столь неисчислимое количество великолепных огромных елей, но из-за людей, которые поразительно отличаются от остального окружного населения. Они выше обыкновенного роста, широкоплечие, с крепкими мускулами. И причиной этому является не что иное, как укрепляющий аромат, струящийся от елей по утрам, который наградил их в юности более здоровыми легкими, ясными глазами и характером, твердым и мужественным. Они резко отличаются от жителей речных долин не только осанкой и ростом, но также обычаями и одеждой. Лучше всех одеваются обитатели Баденского Шварцвальда. Мужчины отпускают бороды, черные кафтаны и остроконечные шляпы с широкими полями придают им серьезность и почтенность. Там люди обыкновенно занимаются выделкой стекла, а также изготовляют часы и снабжают ими полмира. По другую сторону леса живет часть того же племени. Они торгуют лесом. Валят и обтесывают свои ели, сплавляют их по реке Нагольд в реку Неккар, а из верхнего Неккара вниз по Рейну и даже вплоть до Голландии. Так что и у моря знают шварцвальдцев и их длинные плоты. Эти люди привыкли к суровой бродячей жизни. Их радости заключаются в том, чтобы спускаться по реке на своих деревьях, их горе – берегом плестись назад. Они носят кафтаны из темной холстины, на мощной груди шириной в ладонь зеленые подтяжки, штаны из черной кожи, из кармана которых выглядывает медный фут в виде знака отличия. Но особенную их гордость составляют сапоги, которые могут быть натянуты на две пяди выше колен. И сплавщики могут бродить в них по воде в 3 фута глубиной, не промачивая ног. Еще недавно жители этого леса верили в лесных духов. И только в новейшее время освободились от этого неразумного суеверия. Однако чрезвычайно странно, что даже эти лесные духи, которые по преданию обитают в Шварцвальде, различались по костюму. Так уверяли, что стеклянный человечек, добрый дух ростом в 3 фута, никогда не показывается иначе, как в остроконечной шляпочке с большими полями, в кафтане, шароварах и красных чулочках. А голландец Михель, который хозяйничает на другой стороне леса, исполинского роста, широкоплечий, в костюме сплавщика, его сапоги так велики, что обыкновенный человек может стоять в них по шею. С этими лесными духами одному молодому шварцвальдцу однажды пришлось иметь пристранную историю, о которой я и хочу рассказать. В Шварцвальде жила одна вдова, Барбара Мунк. Муж ее был угольщиком. После его смерти она мало-помалу приучила к тому же занятию своего 16-летнего сына. Молодому статному парню Петеру Мунку это было по душе, потому что еще при отце он не знал ничего другого, как по целым неделям сидеть у дымящегося костра или черным и покрытым сажей ехать в город продавать свой уголь. Но у угольщика много времени для размышлений о себе и обо всем другом. И когда Петер Мунк сидел перед костром, окружавшие его темные деревья и глубокая лесная тишина, навевали на него тоску. «Черный одинокий угольщик», — говорил он про себя, — «что за жалкая жизнь! В каком почете стекольщики, часовщики и даже музыканты, особенно в воскресный вечер? А покажется Петер Мунк, чисто вымытый и разряженный, в отцовском праздничном кафтане с серебряными пуговицами, в новых красных чулках, и если тогда кто-нибудь подойдет сзади, подумает, кто этот стройный молодец, и с завистью посмотрит на мои чулки и на мою статную походку, стоит ему только оглянуться, и тогда он, конечно, скажет: «Ах, это просто угольщик Петер Мунк!» Сплавщики с той стороны леса тоже были предметом его зависти. Когда эти лесные великаны в великолепных одеждах ругались по-голландски, и как знатные мингеры дымили из кёльнских трубок длиною в локоть, Петер представлял себе сплавщика самым совершенным изображением счастливого человека. Когда же эти счастливцы играли в кости по 5-10 гульденов ставка, голова его начинала идти кругом, и он уныло плелся к своей хижине. Ведь он собственными глазами видел, как в некоторые из праздничных вечеров тот или другой из этих лесных господ проигрывал больше, чем его бедный отец Мунк зарабатывал за год. Особенно выдавались трое из этих мужчин. Один был огромный, с красным лицом. Он слыл за самого богатого человека в округе. Его звали Толстым Эзехиелем. Каждый год он по 2 раза ездил в Амстердам со строевым лесом и имел такую удачу, что всегда продавал дороже других. Другой был самым длинным и худым человеком во всем Шварцвальде. Его звали Длинным Шморкером. Петер Мунк завидовал и ему за его необыкновенную смелость. Если в харчевне сидели уже в совершенной тесноте, все-таки Шморкеру нужно было место больше, чем для 4 толстяков, потому что он или опирался на стол обоими локтями, или втаскивал одну из своих длинных ног к себе на скамейку. И все же никто не смел противоречить ему, потому что у него было нечеловечески много денег. Третий был красивый молодой человек, который танцевал лучше всех, за что и получил прозвание «короля танцев». Он был раньше бедняком и служил в работниках, потом вдруг сделался богачом. Одни говорили, что он нашел под старой елью горшок, наполненный деньгами. Другие ручались, что недалеко от Бингена на Рейне он подцепил багром мешок с золотыми монетами, а этот мешок составлял часть огромного клада нибелунгов, который был скрыт водами Рейна. Сидя один в еловом лесу, угольщик Петер часто думал об этих троих. Правда, все они имели один существенный недостаток. Это была их нечеловеческая скупость и жестокость к должникам. Но хотя эти богачи и были ненавистны людям, за свои деньги они пользовались уважением. В самом деле, кто же мог, подобно им, бросать талерами так, как будто их кто-то стряхивал с елей? «Так дальше не может продолжаться», — сказал себе однажды Петер. «Если я в скором времени не поправлюсь, то сделаю что-нибудь скверное. Ой, если бы я был таким богатым, как толстый Эзехиель, или смелым, как длинный Шморкер, или мог бы бросать музыкантам по талеру, подобно королю танцев. Где только этот малый добыл денег?» Петер перебрал всевозможные средства, какими можно приобрести деньги, но ни одно ему не подходило. Наконец ему пришли в голову предания о людях, которые в незапамятное время сделались богатыми по милости голландца Михеля и стеклянного человечка. Когда отец Петера был еще жив, к нему часто приходили в гости другие бедняки. И тогда они вели длинные разговоры о богатых людях и о том, как они сделались богачами. Нередко вспоминали они про стеклянного человечка. Да, если бы хорошенько поразмыслить, то можно было бы припомнить и стишки, которые нужно произнести в середине леса, на холме, покрытом елями, и тогда появится дух. Стишки начинались так. Хозяин всех сокровищ, огромных старый дед, живешь в лесу еловом ты много сотен лет. Рожденный в воскресенье, здесь должен постоять, чтобы тебя под сенью... Но как Петер не напрягал свою память, как не старался, дальше он не мог припомнить ни одного стиха.
Вы слушали первую часть сказки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читал заслуженный артист России Александр Васильев. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.